вся вот эта история, скажем так, про деньги в широком смысле этого слова, является, как мне видится, таким большим отвлечением внимания от сущностных вопросов. А если в общак вообще не скидываться, а наполнять его исключительно внешними поступлениями, а тот, кто общак контролирует, он, собственно, получает моральное право приоритетного доступа к этим внешним поступлениям. В России сложился вот этот уникальный тип 90-й – либерал-государственник. То есть, который за державу – да, за деньги – да, но за державу – обидно. Вот это «за державу обидно» присутствовало только в России в 90-е. То есть белый господин обещает выдать вексель, что ты, конечно, живешь посреди нелюдей, но ты-то лично человек. Но ты-то лично не такой. Но ты-то лично Черчилль. Подмена заключается в том, что различие не обязательно значит разделение. Вот в православной онтологии различие не означает разделение. Един в трех лицах, догмат Троицы, это не случайность.
Он а же, можно сказать, что это... глобализм – это антиимперия?
Можно. То есть тот принцип, который вы на самом деле описали довольно точно, формулируется довольно просто – власть без ответственности. То есть антиимперский принцип – это принцип власть без ответственности. Я не знаю, знаете ли вы это, не знаете, но это был первый мирный договор, в который побежденному приписали моральную вину за развязанную войну.
Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Павел Щерин, который впервые на нашем канале. И я этому очень рада, потому что Павел один из немногих людей, которых я слушаю. Павел – политический философ. А Павел, на мой взгляд, прекрасный аналитик. А, собственно, я бы начала с цитаты одного из постов в Телеграме Павла. Так вот сложилось, что род моих основных занятий, в том числе и стратегическое прогнозирование. Если какие-то важные исторические глобальные события можно непротиворечиво и логично домыслить, то эту возможность нельзя игнорировать, тем более, если очень хочется это делать. Собственно, вот именно стратегическому прогнозированию мы посвятим эту программу. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на все информационные средства от Павла Щерина, которые будут в описании этого видео. И начать я хочу, несмотря на то, что... Павел, собственно, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, ваши зрители. Здравствуйте.
И несмотря на то, что я заявила, что мы будем заниматься стратегическими обсуждениями, я хочу начать с последних событий, не в смысле того, что, значит, вот кто кого подсидел, и Медичгейт, и вот сколько это стоило, а именно в стратегическом значении, даже не значении, а в стратегическом символизме этого скандала, потому что... Как бы вам это сказать? Я даже нарочно задам направление обсуждения, чтобы оно не сваливалось вот в типа «кто у кого какую корову украл». Вот у меня такое ощущение, что Зеленского купили как индейца за бусы для войны с Россией. Украину купили, собственно. Бусы заплатили. А теперь, когда приходит пора избавляться от плохого актива, выяснилось, что бусы были запротоколированы, и сейчас их украинской элите предъявляют. Вот у вас, значит, вот за что вы воевали, вот за какие бусы. Вам не кажется, что это в значительной степени описывает ситуацию?
Еще раз здравствуйте. Давайте порассуждаем над этих событиях. У меня оптика, я, к сожалению, вас озвучу не в первый раз. Было вчера интервью «Запись с Шелестом», я свое мнение основное уже формулировал. А именно, что в этой истории...
Да, вы не любите слово «коррупция», поэтому я его специально избегала.
Не то, что я не люблю. Я, ну, как любой здоровый человек, коррупцию я, конечно, не люблю. Но проблема здесь гораздо больше. Проблема именно в том, что вся вот эта история, скажем так, про деньги в широком смысле этого слова, является, как мне видится, таким большим отвлечением внимания от сущностных вопросов. Почему? Потому что в этом утверждении, ах, посмотрите, как эти бедные, как эти варварские индейцы воруют, так сказать, скроется посылка, что вот есть некий белый господин, который вот не ворует. И у него все, так сказать, чисто, красиво. Там вот есть этот град на холме, в котором все скажем так, по закону, а со взяток налоги платятся. Просто они лоббизмом называются. И картины очень хорошо продаются, пока папа в офисе. Ну, прочее, тут просто интересно, что происходит именно параллельный процесс. Сейчас, одну секунду. Простите, вырежу. Собственно, в самом Белом доме, повторюсь, особенно иронично Миндичгейт выглядит, когда в кресле главы Белого дома, овального кабинета, сидит человек, который использует свое время на посту этого, на посту своего пребывания в этом кресле для торговли криптовалютой, кепками, духами и елочными украшениями, там прям семейный подряд. И вместо того, чтобы обсуждать по-настоящему неприятные вопросы, которые сделали эту войну возможной, нам предлагают обсуждать стоимость бус, цвет бус, размер унитаза, размер батона. И заметьте, насколько легко все внимание переключилось на это и ушло с по-настоящему сущностных вопросов. Почему война была возможной? Почему война в каком-то смысле исторически оказалась неизбежной, кто реально хотел войны и почему в каком-то смысле ее хотели-то на самом деле все. Она была общим желанием. Эти все вопросы гораздо менее приятны, гораздо менее востребованы аудиторией для осмысления, особенно когда есть такая красивый фантик в виде вот этих, ну, конечно, сцен с этими несчастными унитазами, с этими уж не факт, уж простите, золотые, их можно там и напылением... В общем, это все выглядит очень ярко, пиарно. Твиттер можно красиво написать. Но является ли это по-настоящему важным для русскоязычного пространства? Вот, на мой взгляд, нет. На длинной дистанции, к сожалению, не оправдывая коррупцию, это последнее, что нужно делать, потому что на самом-то деле коррупция — это то, что мы делаем каждый день сами. Каждый раз, когда мы промахиваемся мимо высоты своего долга, каждый раз, когда мы вредим общему благу во всех его проявлениях, мы совершаем коррупционный акт. В этом смысл коррупции с точки зрения вот его глубокого философского значения. А вот это воруют обычное, так сказать, это, давайте прямо скажем, сегодня это обычный инструмент колониального управления, и всю эту историю с этими пленками, конечно, нужно рассматривать именно так. И как ни парадоксальным образом, первый выход из этой истории — это отказ от права внешнего наблюдателя выносить суждения, если угодно, о твоей внутренней проблеме. Вот как ни прискорбно это не. То есть, условно говоря, за проблемы коррупции должно судить прежде всего твое сердце, твое, ну, в крайнем случае уже внутренние институты, а не мировое общественное мнение во всех его проявлениях или так называемый международный институт.
Смотрите, я возражу. Чем я возражу? Потому что, например, мое восприятие украинской власти и Зеленского и происходящих процессов, как ни странно, хотя у меня не было никаких иллюзий, да, я там много раз говорила, что вот смотрите, укрепления не построены, куда деньги делись, гособоронзаказ не выполнен, да, там странные проблемы с ракетой «Фламинго». Но мое восприятие было то, что Зеленский — это прежде всего про власть. И когда я, например, задавался вопрос, почему Зеленский не подписал договор, не подписал мирных соглашений в Стамбуле, был совершенно очевиден, потому что тогда бы он потерял власть. А сейчас, когда я вижу вот это, я ставлю запятую и думаю, так вот помимо власти, оказывается, была еще вот эта составляющая. И эту составляющую документировали те самые люди, относительно которых Зеленский считал, что ну, он абсолютно полностью защищен, потому что он, что называется, сукин сын, но свой сукин сын. Он выполняет задачу, которая им нужна. Так они вот ему эти бусы могут позволить? И то есть для меня это не в том смысле, я тоже очень не люблю слово коррупция, как когда нам показывают, говорят, вот у кого-то дворец, значит, мы все должны сразу сказать, ах.
Возбудиться.
Да, возбудиться, как будто у Потёмкина не было дворца.
Ну или Мар-а-Ларго, можно посмотреть фотографии.
Ну, типа,
вы не понимаете, это другое начинается, да?
Не, оно за свои деньги, а у Потёмкина пожалованный. Вот, и ну, потом это же действительно воровство на крови, и это еще только начало, потому что мы видим только защиту энергообъектов, а если речь дойдет, ну, скажем, до той же самой компании Firepoint, если мы увидим вторую серию, то это существенно прибавляет и мое представление о том, как устроена изнутри украинская власть, ее мотивировочные побуждения, и о том, а как Соединенные Штаты конструировали эту ситуацию.
Как и всегда, но давайте прямо говорить, вот с точки зрения Соединенных Штатов и не только Соединенных Штатов, этот механизм отработан весь 20-й и даже частично 19 века. Ну, то есть тут нет ничего нового с технической точки зрения. Да, вожди, скажем так, варварские вожди, да, то в каком-то смысле это староримская модель, и Византия тоже это применяла. Отправляются подарки к варварскому вождю, ему там условно отсыпается извне ресурс, он за это идет во внешний оборонительный поход. Давайте прямо, как я не знаю просто, насколько подготовлена ваша аудитория, но давайте прямо отметим, что в этом-то и есть суть дипломатии. Когда говорят дипломатия, это не про мир, дружбу, жвачку, это именно про то, как заставить варварского вождя воевать с другим варварским вождем или натравить на твоего, скажем так, оппонента, там, я не знаю, соседа, чтобы он не пошел на тебя. Вот, в принципе, с тех пор ничего в дипломатии это по сути, это не поменялось, да? То, что мы напридумывали вот эту картину ООН и надели пиджаки, ну, это, опять, скажем так, проблемы ограниченности нашего воображения и избытка нашего самомнения о том, то, что история началась с нас, да? То есть изучение истории очень легко избавляет нас от разных иллюзий, и как бы эти события перестают, что ли, быть, перестают, на мой взгляд, быть в каком-то смысле удивительными. То, что задокументировано, ну, так старый добрый мафиозный принцип тоже никто не отменял, да? Опять, если вы думаете, что у спецслужб там внутри США, Британии, России, Китая и прочего нет компромата на всех тех, кто, соответственно, где-либо, как-либо участвовал, ну, собственно, все дело Эпштейна сейчас про это, почему такой резонанс? Ну, вот, условно, все засветились, все засняли, и там речь, как мы понимаем, хуже, чем про деньги. Да уж, как это вор милее, чем кровопийца, а там речь идет, как мы имеем основания полагать, о событиях сильно хуже, чем воровство. Вообще, это странно, что наш разговор начинается с оправдания, как это может показаться, Зеленского. Последнее, что... Давайте уточню, сделаю оговорку. Последнее, что хочу сделать. С этической стороны, конечно, это какой там личный поступок, ну, является для русской православной этики неприемлемым. Но здесь есть два важных момента. Первое. Зеленский не делал ничего такого, что не делал бы его предшественник, начиная с Кучмы. Это
Он
модель
же обещал, что все
украинского...
поправит. Это же, понимаете, вот условно
Так
говоря,
каждый обещал.
даже к
Если
Путину.
уж...
Между прочим,
Юлия,
Путин
давайте...
особенно не обещал.
Ну, нет, если мы говорим про украинский, скажем так, политический контекст, то каждый украинский президент обещал прийти и все исправить. Это, извините, базовая модель. То есть, повторюсь, с этой точки зрения Зеленский вообще ничего нового не сделал. Порошенко приходил, обещал, Янукович приходил, обещал, Ющенко приходил, обещал, и Кучма приходил. Все они приходили с одними и теми же обещаниями, но дальше оказывались, понимали масштабы, скажем, ну, не то, что понимали, принимали ту модель, на котором построена украинская. Но если не власть, а политическое пространство. Потому что с властью тут еще отдельный вопрос. Попробую объяснить это на доступном языке. У меня есть один коллега, Семен Уралов. Вот он, его, скажем так, брендовая методология — это объяснять это, разбор по понятиям, да? Вот иногда оказываются сложные процессы, проще описать на этом языке. Так вот, чем отличалась особенность украинского, скажем так, режима? В том, то, что условно пребывание на посту кресла, да, означало право распоряжаться общаком, в который деньги поступали исключительно извне. Ну, то есть в классической модели в общак вы скидываетесь сами, условно говоря. То есть каждый олигарх, там каждый клан так или иначе скидывается в общак условно государства, чтобы, если что, защищаться там от внешней угрозы, реализовывать какие-то проекты, ну, может, там, лепс подкармливать. Ну, нормальная такая история. Вот украинцы сделали гениальное в каком-то смысле открытие. А если в общак вообще не скидываться, а наполнять его исключительно внешними поступлениями, а тот, кто общак контролирует, он, собственно, получает моральное право приоритетного доступа к этим внешним поступлениям. И с этой точки зрения господин Зеленский просто отличается масштабом. Ну, так простите, война и деньги другого масштаба потекли. Но по сути схема осталась точно так же. При этом вторая часть этого схемы, главное, то, что защищает человека, оказавшегося наверху, заметьте, это даже не власть в строгом смысле. Вот это, мне кажется, Ну, я тоже сам это не утверждаю, во-первых, что это истина, и не сразу к этому пришел, поэтому ваш аргумент о власти был бы симпатичным. Но мне кажется, здесь речь идет о еще более глубоком событии. Это про этику, если угодно, и про дух «я не лох». Это не совсем власть. Это нечто среднее между мировоззрением, статусом, ощущением и даже какой-то одержимостью. Вот понимаете то, что логики власти, условно говоря, великокрадивництво и вот эти все унитазы противоречат. А вот логики «я не лох» нет. «Я не лох», право имею, доступ к общаку имею. И, то есть приоритетный, он же как бы мне доходит. И в каком-то смысле это внутри вот этой моральной системы, внутри этого безумия появляется некоторая система. Главное заметить, что более важной, скажем так, вопрос, если угодно, насколько вот это поведение человека адекватно общему духу той или иной целостности. И вот это тот вопрос, который, мне кажется, сейчас проще всего проглядеть. То, что вот такое поведение — это не баг, если угодно, это не грех лично Зеленского,
а это я об этом и
абсолютно логичное, естественное поведение внутри модели вот этой целостности украинства. И другое она быть не может. Любой человек с любой фамилией, оказавшийся там, либо перестанет быть частью украинства, эта система его выплюнет, общий дух, либо начнет так или иначе играть скажем так, внутри этого духа. Вот в чем, мне кажется, главный вопрос.
А вы знаете, вот вы сформулировали за меня ровно то, что я как-то пыталась нащупать и сформулировать, потому что когда вы сказали «украинская модель» — это деньги в общаке извне, я сразу же вспомнила, что российская модель — это деньги в общаке внутренние. А вообще-то модель, когда деньги извне поступают в общак, это Хамас. То есть если у тебя деньги извне, ты их внутри не производишь, а только говоришь «я жертва, поэтому мне подайте», то влечет абсолютно катастрофические последствия для общества, не только для элиты. И вот вы, на мой взгляд, поправьте меня, правильно ли вы сформулировали, потому что из того, что… Правильно ли я сейчас за вами формулирую, потому что из того, что вы сказали, вот что для меня потрясающе, что… Вся эта риторика «Украина – это Европа», весь проект «Украина – это антироссия», а все посты, сегодняшний пост господина Сибиги, который опять, значит, начинает про то, что русские… что у русских всего 20 тысяч село, потому что они протестовали против войны, поэтому они хуже немцев, в общем, короче говоря, они люди, нация второго сорта и так далее. Вот все это, вот все то, что говорил Ермак, биологический мусор, вот это все для получения внешнего общака, и это неразрывно связано. Вот вся история мы сделаем, если мы объявим Украину антироссией, то нам в общак дадут снаружи денег.
Это часть правды, но это не вся правда, на мой взгляд.
Честно добавляйте.
Скажу. Все-таки главное,
просто
что…
часть этой правды, понимаете, она меня сильно потрясла, я бы сказала.
Ну, вы вот просто сказали все, и вот это все, оно опять снижает, если угодно, градус, я бы сказал, этой трагедии. Давайте все-таки важно зафиксирую свое базовое отношение к этому всей истории, чтобы не был… Я новый человек у вас на канале, поэтому некоторые вещи приходится проговаривать. Базовая парадигма. Базовая оптика, через которую я сейчас смотрю на происходящие события, это оптика трагедии. Причем трагедии не в вульгарном, а в высоком греческом смысле. Включая финал Бродского, как вы знаете, в признаки настоящей трагедии, в конце всегда гибнет хор.
Можно я добавлю просто к тому, что вы говорите? Я напомню нашим слушателям, что трагедия вот в высоком греческом смысле — это когда две стороны влечет рог навстречу друг другу, у каждой своя правда, и нету того, чтобы один был черный, а другой был белый, а вот как Эдип вынужден убить Клитемнестру, потому что она убила Агамемнона. И он вынужден убить свою мать, чтобы отомстить за отца. И нет права виноватого, а есть трагедия.
Ну, у Гоголя хорошо в трагедии получалось тоже, кстати, не случайно.
А Андрей?
Вот про Андрея, Тараса и Остапа.
А
В очень
Андрея никто
греческом
не говорил,
смысле.
что он за бабло.
Так
Там
вот теперь...
составляющей это и не было.
А вот смотрите, вот здесь важный момент. Если помните, у Андрея доспех-то очень красивый описан. Там Гоголь очень подробно описывает красоту его доспеха на коне, когда он идет воевать против своих. И здесь, мне кажется, отношение точно тех же. То есть бабло имеет значение. Ну, приятно. То есть это модель. Но есть и более важный фактор. Более важный фактор. И не спрашивайте, как это существует в одной голове, здесь это уже к психотерапии. То, что, конечно, главная причина, почему индийский вождь воюет, отправляет условно своих боевых холопов или крепаков, или я уж не знаю, как называли это индейцы, к сожалению, воевать за белого господина, это за билетик в люди. Вот это более гораздо важное, за что украинская элита, ну не только украинская, давайте вот в широком смысле, вот тоже язык подводит, это не обязательно этнический там украинец, это даже не обязательно житель Украины, это вот носитель этого некого духа. Так вот, главное, за что покупается такой, ну, человек таким, скажем, что покупается человек в такой оптике, это вот этот забилетик с печатью в человеке. То есть белый господин обещает выдать вексель, что ты, конечно, живешь посреди не людей, но ты-то лично человек. Но ты-то лично не такой. Но ты-то лично Черчилль. А то, что ты еще при этом получаешь с такой небольшой хитрецой, ага, я еще, условно, поток от белого господина к себе возьму, это скорее приятный бонус психологический. Очень большой, очень важный. Но заметьте, главное в этой всей истории не даже не счета в банке все-таки, а паспорта. Вот это, мне кажется, гораздо более важная история.
Абсолютно с вами согласна. Понимаете, в чем трагедия? В том, что люди, которые абсолютно искренне покупают себе билетик, люди и хотят вот нас, чтобы взяли Европу. А ведь это же вся Россия. Весь Советский Союз в 91-м году покупал билетик в люди. И оказалось, что за этот билетик в люди пропало все, скажем так. Я не хочу использовать обсценную лексику. И главное спросить не с кого, потому что, ребята, вы сами покупали. То есть, вам не кажется, что в этом смысле Украина просто немножечко отстает от России, потому что очень многое из того, что делают украинские политики, российские в 90-х делали с таким же визгом и с такой же искренностью, и тоже думали, что они билетик кто купит.
Есть сходство, есть различия. То есть первое сходство... То есть давайте сначала тогда реконструируем события. Итак.
Право первородства. За чечевичную похлебку. Чечевичной похлебки не дали. Да?
И чечевичной похлебки не дали. Но есть нюанс. Есть нюанс важный. Не как в анекдоте. Дело в том, то, что да, и сейчас это выглядит безумием. Но с точки зрения высшей советской элиты, республиканского центра, на эту тему, вот если смотрите, вот «Дорогой Вилли» сериал вышел, то вот интересно то, что сейчас началась рефлексия того периода. Они искренне верили в то, что они, если угодно, и так люди, и речь идет о том, чтобы просто зажить по-людски с другими людьми. То есть, хотело ли при этом их сердце билетика, мы не знаем. То есть, мне кажется, на массовом уровне, да, и уж ну, без отсылки к возрасту, возможно, вам виднее, вы это время лучше помните. Но вот это большая разница
Павел,
между
извините,
российской элитой...
Я вас просто чуть-чуть перебью и добавлю. Вот я искренне верила, я, конечно, не была там ни в каком смысле частью правящей элиты, я была соплячкой в 91-м году. Но я хорошо помню свое ощущение, что все, сейчас мы, жители презренного Арканара, становимся гражданами полдня 20 века, становимся все донными руматами. Мы тут все там, часть прекрасного нового будущего, ну, слава богу, совок пал. А на какое количество осколков разбилось это зеркало? Да вы что, фашисты? Какая вам разница? Все люди братья.
Все люди братья, вот. Но это, мне кажется, было более низовое. если... То есть даже не низовой, это уж, простите, интеллигентский. Оптика. Оптика младшего... Вот эти протест младшего научного сотрудника, протест интеллигенции, протест первого, скажем так, дух первого съезда народных депутатов. Вот это вся, скажем так, прослойка. То есть некий центр, да? То есть если мы берем, есть элитный контур, есть низовой контур, есть вот этот средний, если угодно. Ну, в украинской терминологии их называют питпанки. Это звучит уж, простите, оскорбительно. Но давайте, чего на зеркало жаловаться, когда во многом заслуживают. По отношению к самим себе здесь я это говорить тоже буду. Но вот на элитном контуре, все-таки повторюсь, центра, если реконструируем условно, начиная с Андропова, ключевая идея — идея конвергенции. Вот идея конвергенции с точки зрения Запада, конечно, является продажей права первородства за чечевичную похлебку. С точки зрения Запада идея конвергенции, конечно, выглядела как: дайте нам билетик, а мы штаны спустим, мы спиной к вам встанем. Но парадокс-то в том, что с точки зрения вот этого московского ядра идея конвергенции так не выглядела. Она для них выглядела как реальный шажок к вот этому, к новому светлому будущему всего человечества. И именно поэтому для них такая обида на то, что воспринимается как едок, что вместо того, чтобы двигаться к светлому лучшему будущему как равные, вы нам в руку плюнули, как это кто-то камень положил в его протянутую руку, если переводить, вспоминать Лермонтова. Вот примерно так. И вот из этой, ну, не самого высокого чувства обиды на некий своеобразный кидок, на самом деле, мне кажется, и начиналось. Вот сейчас можно реконструировать, начинается этот разворот. А уж простите, у лимитрофных республиканских царьков вот этого крючка не было. Вот у них-то как раз было чистое: давайте билетик, и то, что у вас там в центре происходит, то, что вы там о чем думаете, это там ваши, условно говоря, игры. Вы там как думаете, так и думаете. А нам важно билетик максимально экспресс, скажем так, курсом получить. Если для этого надо с вами повоевать и отказаться от всего общего наследия, ну, значит, откажемся, какая разница? Чувствуете эту разницу? Вот она есть на самом деле.
Это вы сейчас про Россию или про Украину? Потому что на самом деле...
Второе про Украину, первое было про Россию.
Да. Это, но Россия 90-х, но Украина сейчас.
Россия в 90-х, да, она максимально близко к этому подошла, да, то есть особенно на уровне вот общего падения. Но если мы реконструируем элитные процессы, все-таки, ну, я это тоже говорю довольно часто, что нужно понимать, что в России сложился вот этот уникальный тип 90-е, либерал-государственник, то есть который за державу да, за деньги да, но за державу обидно. Вот это за державу обидно присутствовало только в России в 90-е. В других ее осколках, ну, осколках общего пространства, первая часть была, второй нет. Ее онтологически там быть не могло. И вот это, скажем так, мне кажется, обуславливало, начало обуславливать ту движению векторной разницы, ну, векторной разницы пути. Ваш вопрос, может ли, условно, Украина перейти, скажем так, ну, увидеть в себе некое государственническое начало? Основываясь на историческом опыте, крайне маловероятно, потому что опираться не на что, фундамент. Собственно, где этот тот самый украинский фундамент, на который можно опереться как некую самоценность, на общее благо, которому нужно все это принять, ну, нужно пожертвовать прежде всего свой статус «я не лоха», и если надо, и лохом побыть, и пожертвовать, если угодно, вот этот билетик в люди, да? Нет такого статуса, нет такого основания. Опять вспоминаем всю украинскую историю, что 17 век, что 17 год, что там 40... одна и та же история повторяется из раза в раз. Поэтому здесь прогноз скорее негативный. По логике мы должны войти в период руины и периода выбора, да? То есть вопрос либо это какие основания могут быть. И для России здесь, ну, Россия как бы здесь позиционирует вполне открыто, у нее открытый имперский проект, как бы он нравится, не нравится, но он достаточно открытый, да, там сейчас ужесточились, скажем так, порог входа, но в целом для земель имперского освоения... Входа? Ну, условно, Шереметьево, да, то есть это я вот отсылка туда. Ну, то есть то, что фильтрация есть, да, то есть этот порог входа требует определенного символического действия, акта преображения некого, возможно, возможно формального какого-то действия. Ну, посмотрим, тут еще непонятно, как история закончится. Но это немножко в сторону ушел. Возвращаясь к вашему изначальному вопросу, все-таки про вот разницу с 91-м годом. С 91-м годом, да, то есть, суммира, есть общая парадигма, и на уровне общества, вот мне кажется, вот принципиально, по крайней мере, образованного общества, и здесь это скорее звучит не как комплимент, процессы были едины. На уровне то, что называется часто презрительно там разные глубинные народы, селюки, процесс был немножко другой. Там, заметьте, вот эта потребность получить билетики в люди, она была не столь ярко выражена. Но все равно была. Там это скорее выражалось в определенном уровне потребления, поэтому, заметьте, как только потребление условно достигло определенного потолка, то и потребность получать билетики от западного человека, билетики от белого человека начала отпадать. Это, кстати, процесс происходит глобально по третьему миру, да? То есть, когда уровень потребления в третьем мире, то, что называлось третьим миром, вырастает, то и потребность получать билетики тоже резко падает. Есть третий контур для нас самый важный, конечно, элитный. И вот здесь разница была фундаментальна. Потому что все-таки критическая масса в России вот этого полного отказа от собственной государственности даже в 90-е не сформировалась. Да, подошло очень близко в какие-то моменты, но критическая масса все-таки набрана не была. А в Украине с самого начала, с момента первого президентства, началась распродажа даже той иллюзорной государственности, по сути, которая досталась в наследство от УССР. В обмен на статусы вот этих билетиков. С печатью о том, то, что вы люди. Понимаете? Мысль мою сейчас.
Вот как раз вы уже произнесли слово «третьи страны» и «глобализм». И я хотела бы перейти от 91-го года вот прямо сейчас, чтобы потом вернуться как раз к тому, что происходило в 90-х годах. Потому что вы много раз говорили о кризисе глобализма. И, собственно, вы и сейчас о нем говорили, описывали механизмы. И я просто хочу, чтобы вы продолжили, и вот в чем вы видите причины этого кризиса. И даже я нагло одну очень важную вещь скажу. Я вообще не люблю это слово «глобалисты». Я все время пытаюсь употреблять какие-то другие, там, Коминтерн 2, левые социалисты, новые социалисты, инфантильные социалисты. Все время это, значит, плохо определено явление, если мы неправильно ему подбираем. Вот я никогда не могу имя подвесить хорошее имя. Это значит, что явление определено плохо. Почему мне категорически не нравится слово «глобалисты», я долго не могла понять, пока один мой приятель, который живет в Китае очень успешно, не сформулировал. Он говорит, какие они нафиг глобалисты? Я сижу у себя в Шанхае, со мной сидят мои китайские друзья, и вдруг им говорят, что типа Путин изгой, потому что с ним не встречаются цивилизованные лидеры. А мы вчера видели, что Си Цзиньпин встречался с Путиным. Это они считают, что мы... Китай, 1,5 миллиарда, вот вокруг Шанхай, который живет в 22 веке, нецивилизованный. Ребята, вы, кажется, тут ошиблись. И тут я поняла, чем меня не устраивает слово «глобалисты». Но передаю слово вам.
Давайте просто... Есть два... На самом деле, процесс-то один и тот же, просто к нему есть два принципиальных разных пути и два принципиально разных подхода. Есть, условно, подход... Назовем так, это имперский глобализм, да? То есть, нет, даже империя здесь хорошее слово, я опошляю. Давайте тогда опишу, а слово, может быть, подберем совместно. То есть, первый подход. Есть западная цивилизация, условно, или есть цивилизация с большой буквы в скобках западная, которая, как пастух, собирает все, скажем так, весь мир вокруг себя, в некое единое целое. Ну и там останавливаются жесткие отношения статуса, подчинения, кто кому Рабинович, кто кому джунгли, кто кому сад. Вот это вся, скажем так, и понятная история. Вот это базовая логика, которая, в принципе, 400 лет работала и под сомнение не ставилась. Вот это глобализм условно один. Есть второй
который,
глобализм.
Скажу, я где-то до 2023 года, я полностью жила в этой логике.
Да. Как бы все учились в этих университетах, что тут скажешь. Да, это первая логика. Вторая логика, это, кстати, правая, на самом деле, логика, надо понимать. Это логика такая, восходящая своими проектами, своими корнями в проекты Британской Федерации, как они обсуждали, как там переустроить мир. В каком смысле эту модель, базовая ее, скажем так, обкатка и ее идеологические разработки были именно в рамках Британской империи. Лучше всего, скажем, поэтому лучше всего в нее умеют, скажем так, наследники этой традиции. И есть вторая модель, о которой говорите вы, но она с своими корнями уходит, кстати, тоже на острова, но просто на другую часть острова, все-таки уже к некой такой коммунистической-социалистической, уж простите, идее, к ООНовскому типу. То, что вот каждый, условно говоря, то есть глобальное сотрудничество остается без доминации какой-либо отдельной цивилизации, а с доминацией конкретного, реально наднационального и надстранового, даже какого-то некого надцивилизационного органа. В этом. Это вот глобализация второго типа. То есть она предполагала то, что и Западу тоже предстоит отказаться от своего особого положения и особого суверенитета. Чувствуете разницу, да? То есть ООН реально как прообраз мирового правительства. Ну вот, в буквальном смысле. То есть обладающего суверенитетом, приоритетным по отношению к даже, прости господи, Британии, даже, прости господи, США и далее длинно по списку. Собственно, интересно, что к вопросу о 90-х годах условный второй мир коммунистический, условно третий мир с этой второй-то моделью согласился. И если бы с этой второй моделью согласился Запад, а Запад сделал вид, что он согласился с этой моделью, или он даже не понял, честно говоря, запросов от стороны вот этих, скажем так, непонятных людей. Но вот это создало тот разрыв, на котором та версия глобализации, которую мы видели последние там 80 лет, почему она поломалась? Да из-за именно этого разрыва. Потому что коллективный, если угодно, мандат и согласие на глобализацию второго типа было дано, а на первую реализовывалась де-факто первая. И сначала был долгий период.
Грубо говоря, можно я вот просто слушателям объясню?
Конечно.
Глобализация под эгидой США или глобализация под эгидой ООН, господина эгидой Гутерреша, ООН, который там, я не знаю, деньги на Хамасе отмывает?
Ну, а это другое следствие. То есть вот давайте сразу отметим, что ни одно, как бы... Я сейчас не говорю, что одно хорошее, а другое плохое. С моей точки зрения, оба плохие.
Я просто немножко приземляя...
Ну да.
Я правильно поняла, да?
Да.
Одна под руководством США, другая под руководством замечательно.
Не обязательно под... Вот нисколько даже руководством Гутиерреша...
Условно.
Даже условно, но, скажем
идейно.
Так... Под идейным руководством ООН, разных советов по вот этим общему глобальному развитию, по советам по общему глобальному управлению, но по модели больше совета, то есть модель некого круглого стола. То есть ООН как круглый стол всех вот этих, ну, может быть, не прям всех, но многих. Сильно больше, чем один, условно. Да? То есть...
Супербюрократия, где концов не найдешь. Все за все хорошее.
С одной стороны, супербюрократия, где все за все хорошее, концов не найдешь, а с другой стороны, темп. А с другой стороны, очень маленькое отсутствие наступа на больные мозоли и шашечки по принципу, как ты выборы проводишь, какие у тебя там конкретные... В общем, вот эта вся мишура, она во второй модели реально не важна. Важна там увеличение продолжительности жизни, доступ к питьевой воде, реальный там вывод там людей, подъем, не подъем из бедности, общие там, не знаю, прививки. Ну вот биополитика важна, а условно говоря, там те или иные права, ну, это может подождать 100-200 лет. То есть это не, вот это не так важно, поэтому не надо раздражать человека, который там 4 года подряд переизбирается, ну, 4 раза подряд переизбирается, да переизбирается, ваше дело. Главное, чтобы глобальному сотрудничеству работали. Вот во второй модели работает так. А в первой модели, помимо этого, еще ты должен постоянно присягать конкретному, условно говоря, офису, Белому дому, и тот имеет право не играть по общим правилам игры. Вот она принципиальная разница моделей. И разрыв между этими моделями, то, что стороны жили в этих разных моделях, то есть, условно, Запад искренне жил в первой и думал, что все, условно говоря, взяли под козырек и этому присягнули, а остальной, скажем так, элитный порядок долгое время жил во второй, искренне не понимая, зачем Запад ломает этот второй порядок. Вот они привели вот в этой некой трагикомедичном варианте нас к нынешнему этапу, который является этапом, конечно, сломом всей Ялтинско-Потсдамской системы и новая 30-летняя война. Вот примерно так я сейчас это реконструирую.
Потому что вот я просто для себя могу сказать, что меня поломало. Меня поломало, конечно, фарисейство. Меня поломало, в частности, там, если говорить о войне России с Украиной, Это, ну, как я, когда в 22-м году ломанулась со словами, да что же тут вот эта поганая путинская пропаганда говорит про нацизм в Украине, на самом деле там страна сражается за демократию, а тут диктатура на нее напала, и это только потому, что она диктатура, коррумпированная и так далее. И вдруг тебе раз прилетает, да, от того же Зеленского, про русские идите и свергайте Путина, что там является таким криптонацистским высказыванием. Да? Современный нацизм, он, как правило, левый, и он отменяет людей не за то, что у тех Шнобель не вышел, а он ставит им некие такие там фантастические задачи, да, там, будьте ангелами, и когда они оказываются несоответствующими, он говорит, ну, значит, вы недочеловеки. А и такая я раз, не то, что мне лично обидно, а то я говорю, как это, значит, получается, что там российская пропаганда была права, а потом я думаю, а ну так, наверное, сейчас старый товарищ, старший товарищ это Зеленского-то одернут и скажут ему, что надо по-другому себя вести. И вот еще у меня несколько лет доходило сознание, что на самом деле это, как бы это сказать, не то что пожелание старших товарищей, а это пожелание активистов, которым старшим товарищам помогали выразить их сущность. И когда ты понимаешь степень этого фарисейства, когда ты понимаешь, что сначала, условно говоря, сербов выселяют из Хорватии со словами, что национальные границы бывших югославских республик священны, и поэтому вот сербы вынуждены, 200 тысяч сербов надо выселить, а потом переворачиваются на 180 градусов и говорят, а теперь отдавайте Косово, потому что национальные границы ничего не стоят, потому что у нас тут новые фавориты армии освобождения Косово, бывшие террористы, которые органами торгуют. Но мы их назовем борцами за свободу и косовскими Джорджами Вашингтонами. Это тоже, а нифига себе. А кажется, если бы просто это называлось циничной геополитикой, у меня бы не было проблем. Вот реально. А когда ты видишь, что тебя надували, как условно говоря, надувал Коминтерн,
Я бы добавил больше. На самом деле,
добавляйте.
в каком-то смысле Коминтерн был даже почестней. Тут много чего можно раскрыть. Давайте посмотрим, что вам интересно. Первое, все-таки нужно подметить, если говорить природу, то у фарисейства есть геополитическая природа, есть философская. Философская природа связана с понятием «козел отпущения» и «меметический кризис». Другими словами, та система, которую выстроена, разумеется, давайте сделаем шаг после. Проблема находится в логике оптики Первой мировой войны и Второй мировой войны, которые поставили, создали, если угодно, семантическую, онтологическую, создали философскую максимум, а миру мир, мир любой ценой, и война невозможна, война — это абсолютное зло, которое следует избежать любыми темпами. Да? Проблема. Чтобы вынести такую максимуму, все участники игры должны обладать максимально добрыми намерениями, всегда абсолютно преследовать общее благо в ущерб своему личному интересу действительно быть готовыми любое свое внутреннее противоречие или противоречие между ими и каким-то контрагентом реализовывать через тот самый диалог, взаимоуважение и, прежде всего, через внутреннее преображение. Но если бы политика устроена была таким образом, то мы бы вообще не оказывались в той ситуации, в которой мы оказывались. Понятно, что к окончанию Второй мировой войны людей-то не изменило. Люди, какими были 5000 лет назад, такие они и остались. Как про это в Ветхом Завете написано, они такими и остались. То есть проблема в том, что у вас продолжают накапливаться противоречия. Условно говоря, люди друг друга предают, кидают, воруют, воруют, унижают и прочее, прочее, прочее. Ну, вот эти бесконечные политические скандалы, которые, ну, всю историю никуда не девались, противоречия происходят. Главное, время двигается, да? То есть ситуация меняется. То, что было в состоянии, условно, границ потенциалов, там, допустим, условно, в 960-м не то же, что в 980-м, не то же, что в 91-м, не то же, что в 2000-м, не то же, что в 22-м, да? Условно. То есть всегда происходит перемена. Вот та модель, она не имеет в себе объективной возможности реагировать на перемены. Заметьте, поэтому ее ключевым залогом является тот самый фукуямовский конец истории. Чтобы та модель работала, вам время надо заморозить, и чтобы просто свой перемен ждал, а тут вас нужно, чтобы вообще никаких перемен не происходило, потому что иначе нужно переписывать, условно говоря, через договор и мир некий, кому что принадлежит, ну, по-честному, да, то есть, скажем так, в соответствии с объективной данностью, с объективной реальностью. А это, разумеется, натолкнется на фундаментальное, простите, я не лох. И, условно говоря, не вам, полудемонам, полудесям, претендовать на кусочек пирога нашего, скажем так, цивилизованного белого человека. Следите за мыслью, да? То есть проблема, которая могла бы работать в той системе, исторического пути на уровне языка закрыта. Воевать-то больше нельзя. Как это решалось всегда исторически? Да через войну. То есть происходила война, когда менялись обстоятельства, сумма накопленных противоречий приводила к войне. Война не была исключением вплоть до Первой мировой, в частности. На самом деле, с точки зрения причинности, Первая мировая война, как вы знаете, нанесла гораздо больший философский урон. Я не знаю, знаете ли вы это, не знаете, но это был первый мирный договор, в который побежденному приписали моральную вину за развязанную войну. Я просто не знаю, насколько знакомы ваши слушатели. Нам сегодня это кажется самым очевидным.
Можно, но вплоть я до... немножко даже добавлю. У нас как раз висит на канале большое видео, которое посвящено Первой мировой войне, и которым как раз этот момент очень сильно напоминается, потому что это была, ну вот, впервые в истории войны было сказано, что вот одна сторона свет, а другая сторона злая. И, соответственно, все, что...
Причем злая не по поступкам, Юль, очень важно, не по поступкам, а самим фактом, что из-за нее война произошла. Вот почему она злая.
И как следствие то, что случилось с этой стороной, то есть с Германией после Первой мировой войны, она была бесчещена, разгромлена и растоптана, и расчленена. Больше всех была расчленена Австрия. Не буду сейчас довольно долго говорить. Дело в том, что Германию не всегда удалось дорасчленить, в том числе и по результатам нескольких референдумов, когда неожиданно, например, в Силезии поляки голосовали за то, чтобы остаться в Германии, хотя все так надеялись, что они проголосуют за то, чтобы стать Польшей. Сейчас не будем об этом довольно подробно, но вот этот момент, что расчленение Германии, унижение Германии даром не прошло, причем даром не прошло всей Европе, как раз я очень специально подчеркиваю, потому что вот помимо фарисейства, которое это содержало, помимо тех чудовищных последствий, которые это вызвало, а помимо всего этого, ну, конечно, расширение НАТО – это такой Версальский договор для России.
Причем хуже, потому что Россия...
Только Россия подписала его сама.
Россия не подписывала. Нет, так не, хуже того, Россия его не подписывала. Германия хотя бы не могла жаловаться. Она видела, что было подписано на документе. В случае России... Как мы сейчас знаем, ей были даны совсем другие обещания. То есть это если бы еще, простите, сторонники бы Версальский договор подписали с Германией один, а соблюдать начали бы совсем другой. Это уж, простите, вот это вот тогда была бы полная метафора. Но я вернусь к своему выступлению, все-таки зафиксирую. С точки зрения философии даже важна сейчас не конкретная история, не детали этой конкретной истории, а вот этот принцип, то, что весь тот дальнейший ужас и трагедия было построено на предикате, что война — это не некая, если угодно, наша расплата за трагизм исторического бытия. Знаете, вот это невыносимый трагизм исторического бытия, метод реализации противоречий, возникающими между большими обществами. То есть война — часть мировой политики. То есть если будете читать все предыдущие максимы по государственному управлению, там, начиная со средневековых авторов, заканчивая 19 веком, то они прямо пишут: первое дело государя — вопросы войны и мира. Вот тут первая главная ключевая обязанность государя и государства — вопросы войны и мира. То есть не подразумевается, что вопрос войны — это вопрос, который, там, не знаю, раз в 100 лет или потому что это силы зла напали, вот это какие-то силы библейского зла напали. То есть это не то, что рутина — неправильное слово, но с точки зрения истории это воспринималось как огромная Вот так, как та самая трагедия, которая проходит, если угодно, красной нитью через наш разговор. После Первой мировой войны...
Можно прочту, извините,
сейчас
ради... Ага.
Мысль закончу, и вы прочтете. После Первой мировой войны война из поля трагедии была выведена в зону исключительно, ну, по сути, библейского, через масштабы чрезвычайного положения, в котором виноват, конечно, сатана во плоти. А кто сатана? А кого назначим сатаной? И вот здесь мы... Я же все к фарисейству подвожу, откуда она берется. Ну, сейчас, возможно...
Абсолютно точно. Нет, моя цитата, она на самом деле немножко провокационная. Это цитата из Фридриха Ницше. «Мысль, что война будет изгнана из нашего мира, не только абсурдна, но и аморальна. Она приведет к атрофии множества необходимых и возвышенных сил души человека. Люди, которые прилепятся душой к химерической надежде вечного мира, кончат закатом и разложением в изоляции». Это на самом деле не совсем то, что вы говорите, потому что вы сказали абсолютно драгоценную для меня вещь, которую я наконец поняла, вот чего меня не устраивает, когда, значит, бегают разные политики, в том числе и российские оппозиционеры, и сравнивают Путина обязательно с Гитлером. То есть, типа, как можно вести войну? И все время думаешь, так, ну вообще действительно, человечество там тысячи лет занималось войной, любой эпос о войне. Что значит, как можно вести войну? Извините, так и можно. Это война, к сожалению, в природе человека. Это не значит, что это хорошая вещь, но она в природе, она трагедия. И вы очень точно сказали, в чем здесь вранье в рассуждениях. Потому что для того, чтобы войны не было, все участники игры должны обладать абсолютно добрыми намерениями. Потому что в случае России и Украины получается так, что можно из Украины долго делать антироссию, а потом, когда Россия окажется, как бы сказать, в состоянии, где она выбирает между двумя очень плохими вариантами, либо идти войной, либо смотреть, как Украина, как те земли, которые являются землями имперского освоения, как те земли, которые составляют историческую часть мета-России, историческое ядро мета-России. Вдруг...
Одно из, по крайней мере. Ну, да.
Одно из. Ну, так любая империя имеет множество ядер. Это просто свойство империи, да? Она никогда не вытекает из одного места. Из одного места вытекает только какая-то фигня, а не империя. А вот, у нее всегда множество корней. И вдруг один из этих корней говорит, я пошел, у меня тут билетик. Я пошел на Запад. И два очень плохих выхода. Как в песне о Нибелунгах, какое бы решение я ни предпочел, любое только будет одним из равных зол. А оба отвергая, я трусом попрослы. И это и называется трагедия. И тут прибегают люди с бонтиком и кричат: да нет, вот вы Гитлер.
Да нет, вы Гитлер, да. То есть важный комментарий, просто вы упомянули Ницше. На мой взгляд, тоже Ницше... С Ницше у меня просто сложные отношения, в том плане, что если бы я не был православным, я бы был бы Ницшеанцем. Потому что, конечно, Ницше прав, если бы мир был таким, как он описывает. Он просто вот для меня прав не до конца. То есть как бы я раскрывал эту мысль? Первое, через рождественское ангельское приветствие, где предложение с условиями. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение. Вот чтобы на земле было мир и в человецах благоволение, нужна слава Высших Богу. Когда первое, а вот условно вестфальский порядок, он хочет, чтобы на земле был мир, без делает вид, что возможно, чтобы на земле был мир и в человецах благоволение, если угодно, без общего этического контура, доверия, любви там и прочих, постоянного личного самосовершенствования. Вот это мы за скобки вынесем, а мир оставим. Потому и получается, как послание к фессалоникийцам, то, что когда будут говорить мир и безопасность, то внезапно постигнет их пагуба, как женщину, имеющую в чреве. Вот это примерно происходит на наших историях. Да расскажу историю с Жерардом, это полезно, с мемтическим кризисом полезно. То есть вот надеюсь, что наши уважаемые зрители поняли, почему у вас в этой модели возникает неразрешимое противоречие. Условно, сумма конфликтности, если не нравится слово «грех», постоянно накапливается, а легитимного метода и слова выхода этой конфликтности нет. Поэтому его надо придумать. И тут появляется фигура козла отпущения. Вот фигура козла отпущения — это то, с кем можно воевать, или кого можно уничтожать, но при этом ты не становишься морально виноватым за это действие. Потому что ты уже построил мир, в котором любое силовое действие, за, если ему не выдана специальная бумажка, является моральной виной априори. Заметьте, тут необходимо строиться вот эта дополнительная конструкция. И все бы это было ничего. До поры до времени это работало, потому что эти козлы отпущения были очень слабыми. Ну, откровенно говоря, можно назначить ось зла.
Милошевич.
Безусловно, Милошевич, Саддам Хусейн, Ким Чен Ын, да, до того, как у него было атомное оружие, и вполне на них оттаптываться, да? Ну, что, нормальная история, работает. А вот Россия слишком большая оказалась. Вот когда на эту роль поставили Россию, получился нюанс. Но, условно, в той, скажем так, оптике взгляда на мир, которая доминировала 30 лет, казалось то, что из России можно вполне сделать нормального такого большого козла отпущения. И тогда, в строгом смысле, это не совсем фарисейство. Ну, потому что ж какое ж фарисейство? Конечно, что у козла отпущения никаких прав-то нет. Его единственное значение – покорно пойти на жертвенный алтарь и быть принесенным в жертву в рамках этой модели. Просто тут был нюанс, что, ну, козел был не согласен с этим статусом, если угодно. Но важно подчеркнуть, что в той модели, вот это то, что вы назвали фарисейством или лицемерие, или как это сейчас любят в мемах, вы не понимаете, это другое, ну, мой любимый, простите, мем, это не случайно. Это следствие той глубинной философской дыры в картине мира, в которой нету пути, которая, с одной стороны, по сути, вопросы духа полностью отрицает и выносит за скобки, мы же все прогрессивные и просвещенные люди, а с другой стороны, полностью отрицает, ну, исторические пути разрешения энтропии внутри целостности разного порядка. Примерно так.
Слушайте, я на самом деле практически тот же самый вопрос хочу, суммируя, в самом простом виде повторить. Вот считаете ли вы войну между Россией и Украиной важной составляющей современного кризиса глобализма?
Ну, разумеется.
Просто чтобы подбить бабки.
Ну, да. Ну давайте подобьем
бабки. Потому что мы только об этом и говорили.
Разумеется, она является, только не тогда глобализмом, надо понимать. Ну, можно назвать это глобализмом, давайте прямо скажем, это... Скажем, на данный момент это является передним, одним из передних, скажем так, передних граней большого граненного многогранника процесса, который можно назвать конец Вестфальского цикла, конец Ялтинско-Потсдамского цикла и конец, условно, Маастрихтского цикла. В общем, конец цикла начался в 90-е. То есть мы находимся, на самом деле, в очень интересное историческое время, когда одновременно заканчивается очень много циклов сразу. То есть, ну, может быть, с точки зрения нашей
какой
жизни...
Вестфальский цикл
начался в 17 веке. Собственно, также цивилизация нового времени, цивилизация модерна, современные принципы государственного суверенитета, современные принципы, то есть мир, собственно, в котором провозгласили, что вопросы духа можно вынести за скобки, что власть самодостаточна, если угодно. То есть главный принцип Вестфальского мира – кто правит, того и вера. Что с точки зрения философии является абсолютно ложным тезисом, перевернутым. Но мы 400 лет воевали, на самом деле, не воевали, жили, строили мир, как будто это истина. Вот сейчас ресурс вот этого как будто истончился настолько, что сама система переходит в кризис.
Опять же, подбивая бабки, да, вот я уже говорила, что война между Россией и Украиной в свете глобализма. Слушайте, а мы, кстати, слово-то глобализм так и оставляем, мы не найдем никакого другого хорошего слова.
Ну, я, понимаете, для меня, честно скажу, для меня хорошим словом была бы империя. Но, условно,
нет,
тут нужно
не,
тогда...
Не портите хорошее слово.
Нет, почему? Настоящий здоровый глобализм — это вот
это есть.
Небесный Иерусалим, царь yes. царей и прочая вся история. Вот это глобализм здорового человека, то есть универсальное православное там условно царство, образ, скажем так, который отображен на иконах вот этого целостного мира, но это уже, если угодно, мир преображенный. Вот. А до преображенного мира... Глобализм — это разные способы, разные неприличные шутки, как усидеть на двух стульях и вот прочие такие вещи для меня. То есть это вот моя позиция.
А смотрите, вот вы сейчас сказали, что империя это как раз и, грубо говоря, есть глобализм. И
Здорового
извините,
человека.
что я вот здорового человека. И я дело в том, что эта война помогла мне сформулировать там некоторые мои собственные позиции, потому что мне столько с начала войны говорили, что я имперец, как я сообразила, конечно, господа, я имперец, да, я же просто не знала, что я говорю прозой, как Журден. А и вот как раз слово империя, почему мне нравится, потому что империя, когда она становится все более и более глобальной, она не только, ну, правильно вбирает в себя человеческую энергию, но она и несет за все это ответственность.
Несет
И
за
вот
это
я
ответственность.
сейчас, да, и вот сейчас я подумала, что в какой-то степени глобализм – это противоположность империи. Сейчас я вам скажу вот просто на простом примере, что я имею в виду. А как раз на примере Европы, потому что когда Соединенные Штаты в 91-м году обнаружили, что Советская империя рухнула, и надо было как-то организовывать Европу, то в современном мире, ну, они не могли присоединить Европу к себе, как это делал, условно говоря, Рим. Они решили сделать и организовать систему буферных государств. А любое буферное государство – это когда ты на самом деле ответственности за то, что там происходит, не несешь, а только собираешь сливки. И в этом смысле я поняла, что можно определить глобализм, вот именно в вашем первом понимании, значит, как такую систему, при которой бесспорно США, причем они это заслужили, то есть они выиграли эту войну, которую они организовали мир таким образом, что они могут дергать за ниточки, но они при этом не несут ответственности за плохие последствия, потому что эти плохие последствия тогда несет тот, кто не так дергался, например, Украина. Да, то есть система буферных государств позволяет метрополии не нести ответственности за все те несчастья, которые происходят в буферных государствах. И, собственно, вот это меня, наверное, в глобализме смущает, потому что сказав А, говори Б. Вот чем меня не нравится война Соединенных Штатов с Ираком? Вовсе не тем, что Соединенные Штаты пошли воевать в Ирак. И даже не тем, что они свергли Саддама Хусейна, который, надо сказать, был порядочный, это фигня, порядочный, как бы сказать, гандон. А тем, что если в истории нормальной империи просто Ирак был бы присоединен к Соединенным Штатам, и там палкой и с помощью римского орла внедрили бы нормальное право, и иракцы бы стали там частью большой империи, то тут разрушить удалось, а ничего на этом месте не возникло. И более того, возвращаясь к тому, что вы сказали по поводу Первой мировой войны, когда вот эта вот тенденция зародилась, в частности, назначать виноватых за войну. Ведь это, собственно, та же идея глобализма, более того, идея национальных государств, неразрывно с ним связаны, как раз ведет начало с Первой мировой войны, и технически она выглядела так. Есть Германская империя, германская культура, которая доминирует в Восточной Европе. Мы хотим уничтожить немцев как культуру, как цивилизацию, как нацию. Но мы же не можем присоединить, условно говоря, Силезию к Беллетнице Великобритании. Ну, там силезские избиратели не так будут голосовать, да и вообще как бы время империи прошло. А давайте мы это все нарежем в национальные государства. Эти национальные государства будут отменять немцев и немецкую культуру прямо на своей земле. Мы не будем нести за это ответственность. Вот в этом смысле глобализм – это противоположность империи.
Да.
И именно глобализм тогда и погубил Европу, начиная с 18 года, потому что та гигантская гражданская война, которую Европа ведет с 1914 года между собой, фактически до 91-го, она вот и кончилась тем, что Европа вместо того, чтобы покорять мир, превратилась в объект вторжения со стороны третьего мира.
Ну,
Слишком сложно?
последнее. Нет, не сложно. Давайте просто расскажу то, что мне откликается и как оно откликается. Тут есть несколько интересных моментов. Первый момент, здесь я сыграю на упрощение. То есть тот принцип, который вы на самом деле описали довольно точно, формулируется довольно просто: власть без ответственности. То есть антиимперский принцип — это принцип власть без ответственности. Но
мы можем сказать, что это... глобализм — это антиимперия?
Можно. Но не только глобализм. Тут есть еще важная священная корова, которую придется нам разделать, если угодно, если мы хотим честно смотреть на корни этого принципа. Корни этого принципа также лежат в той самой демократии. Потому что единственная ценность демократии для элитной группы — это та самая власть без ответственности. Ровно так же, подобно тому, как метрополия может сказать колонии, когда дело пошло не так, а вы сами виноваты, вы тут очень суверенны, и вообще это не наша война, так условно и в демократии элита может сказать плебсу: ой, ну вы знаете, ну вы же сами этого условно человека выбрали, мы тут ни при чем, извините, вот не совсем это наши проблемы. Принцип один. Один работает внутри, другой работает вовне. Это разные лица одного и того же духа, духа власти, безответственности. Собственно, ради этого все революции, начиная с Великой Французской, создавались. Это первая часть. Вторая часть, собственно, вы упомянули национализм. Национализм здесь выступает просто как дополнительная технология этого принципа, паразитирующего на вот этом, прежде всего, внутренней вторичности и потребности получать бумажку о том, что ты человек. Да? А когда она возникает? Она как раз и возникает, когда у тебя вроде бы власть есть, а права на эту власть до конца нет, или ты знаешь, что это власти по праву у тебя нет, и тебе нужно получить внешнее признание, чтобы оправдать, ну, допустим, свое внутреннее воровство из общака. Кстати, возвращаясь к начальной теме, вот здесь эти темы соединяются между собой весьма элегантно. И тогда к вам приходит внешний оператор с уникальным предложением. Воруй, родной, а мы тебе еще и бумажку дадим, что у тебя право на это есть. По сути. Мы это легитимизируем. Слово такое модное есть. Легитимизация, да? И таким образом рождается технология национализма. Там добавляется щепотка национальной гордости, щепотка идолопоклонничества духу крови, которая, ну, духу племени, которые являются древними искушениями, которые от нас никуда не денутся. И так любая нация, любой национализм — это всегда геодрон одной империи против другой империи. Это надо понимать. То есть это любой национализм никогда не возникает спонтанно самой по себе, потому что народ захотел. Это всегда результат намеренной, осмысленной работы. Вот, повторюсь, мой коллега применяет термин «биодрон». Я считаю то, что мы можем применять термин «геодрон». Да, то есть есть оператор и есть геодрон. Геодрон — это как раз, заметьте, что геодрон для оператора, выполняет функцию, но оператор не несет никакой ответственности за статус дрона. Ну, взорвался при исполнении, ну, сбили его, ну, нормально. Сопутствующий ущерб, как говорится. Главное, что цель достигнута, удар нанесен. А последнее, ну, это вот основная мысль. И последнее, скорее, нюанс, штришок к предыдущей теме. Тоже вы упомянули про Ирак, да, то, что вот... Тоже, заметьте, имперский принцип, он не сколько обязательно про присоединение к империи, он сколько про антифарисейство. Условно говоря, было дело империи, в походы ходили за добром, да, допустим. Не было возможности присоединить, но тогда хотя бы не рассказывали, что мы вам демократию и счастье несем ради вашего блага. Мы честно, скажем так, у нас разборки были с вашим царем, мы пришли, победили, забрали золотишко и ушли. Нормальный подход. Он не фарисейский. Проблема, условно, то, что вы отсылаете, это то, что ради вашего же блага. Мы вас покоряем ради вашего же... Ну, то есть мы вас бомбим ради вашего же блага. Вот этот гениальный тезис, да, то есть который очень сложно продать, если угодно, в другой картине, в исторической картине мира, но очень легко продается вот в этой картине мира, где война вынесена за скобки. Причем, заметьте, тут еще есть один тонкий нюанс.
Это... Тут осторожнее, потому что вот российское телевидение тоже может сказать, мы вас бомбим, Украину, ради вашего же собственного блага.
А меньше гораздо, на самом деле, зря. А Россия позиционирует себя гораздо больше, как мы решаем проблему безопасности. И они постоянно говорят, что это трагедия, но они подчеркивают, что это интересы России, задача России, интересы России. Тут надо отслеживать, уже прошло долгое время, как изменялось это на протяжении войны, но нынешняя позиция выглядит гораздо более реалполитично и, скажем так, исторически осмысленно, по крайней мере, чем, мне кажется, было в 22-м. Возможно, можно поставить звездочку и договорить. Ну, тем более Россия, давайте прямо скажем, Россия находится сама только в процессе. вот этого осознания, скажем так, переосмысления. Такая же часть модерна, как и все остальные, была очень долго, да, и пыталась по правилам модерна себя вести, собственно, повторюсь. Трагизм огромный, что сам модерн и сам вот этот мир модерна все время постоянно почему-то тебе показывает, что твое место у Пэши. И вот это непонятно искренне, так как, да с какого же? Мы же в каком-то смысле лучшие ученики, чем из лучших учеников. Сейчас договорю просто мысль. Помните, я говорил про вот это то, что козла отпущения, да? Просто вот у него есть еще очень важная роль психологическая. Я знаю то, что эта тема для вас всегда интересна, поэтому думаю, такой, на будущее. Смотрите, что мы получаем, когда мы... То есть войну мы вынесли за скобки, как таковую, а насилие осталось. Соответственно, мы должны быть всегда в абсолютно белом пальто. Это принципиальный момент, да? И в каком-то смысле именно вот этот статус абсолютного зла врага дает нам, в кавычках, немножко антиисторическое использование, индульгенцию против любого, если угодно, трагедии, которая случается в результате причинности наших действий. Где это проявляется, если угодно, вот, ну, в английской среде, которую я знаю для вас очень интересно, это проявляется как следствие невозможности говорить, допустим, об бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, о бомбардировке Дрездена. Эти события в такой дискурсивной модели становятся немыслимыми. Там же абсолютное зло, а мы абсолютное добро. Значит, мы не можем совершить такой ужасный акт. Но, тем не менее, акт был. Почему это происходит? Потому что вы создали модель, в которой тот, кто условно носит меч, обязан быть безгрешным. То есть другое антиисторическое утверждение. Но его безгрешность, поскольку вы уже вынесли войну из истории, это его вообще единственное оправдание для применения насилия. Заметьте, как в левом дискурсе, допустим, это, ну вот, про все внутреннее, на внутреннем уровне раскрывается ровно такая же история, да? То есть, условно говоря, угнетенный должен быть абсолютно угнетенный и чистый, да?
Если иначе он не... все позволено.
Если я жертва, мне все позволено. Если я жертва, мне все позволено. И заметьте, как эта модель применяется, если честно уж простите, и у левыми, и правыми. Вот это вот вообще вне зависимости от политического спектра. Правые тоже любят поиграть в эту историю, я, по крайней мере, из того, что я наблюдаю, тоже включаю. Ну, любят.
По принципу... честно говоря, вот скажу, могу, вступлюсь, не замечаю, если мы, конечно, под правыми имеем в виду правых, а не вот просто фашистов. Настоящих, как бы не карикатурных.
Ну, тут, ладно, это отдельная длинная дискуссия, кто кому правый в современном мире, и вообще, есть ли правые в современном мире, это... Вот опять к вопросу, я не знаю, до конца статус вашей аудитории, но просто подчеркну, что вот этот принцип «я жертва, мне все можно», и мне все можно, потому что я жертва. Заметьте,
если
что
я
они
жертва,
находятся...
Я творю добро, что бы я ни делал.
Что бы я ни сделал. И заметьте, что они находятся в необходимом логическом условии.
Да.
Как только ты хоть один из этих элементов подтачиваешь, у тебя вся конструкция ломается. И тогда остается огромная вот эта дыра греческой трагедии, греческому фатуму, к которому вообще даже нету слов приступиться к осмыслению. Вот в чем, если угодно. А со стороны внешнего наблюдателя в этом даже, повторюсь, некий трагикомизм есть. Вот суммирую эти все тезисы.
Вот я просто как раз хочу добавить вот к этому, в принципе, если я жертва, мне все позволено, если... И вот это вот, тогда мир только белый и черный. Вот вы абсолютно точно заметили про бомбардировку Дрездена, потому что вот почему все время активисты сравнивают Путина с Гитлером? Почему все время Россию сравнивают с Германией? Они даже не понимают, насколько это, мягко говоря, тяжелое сравнение, потому что они про Гитлера помнят только 6 миллионов уничтоженных евреев. И об этом необходимо помнить, потому что это экзистенциальный ужас просто, который надо писать большими буквами. Но надо также помнить Версальский договор. Надо также помнить чудовищное унижение и самой Германии, и немцев на землях, которые попали в национальные государства, и что с ними там делали, и как их там возили носом по земле. И 18 миллионов немцев, которые после конца Второй мировой подверглись этнической чистке, из них 2 миллиона пропало по дороге. Я напоминаю, что, например, в Чехословакии, когда судетских немцев выселяли, этим занималась Национал-социалистическая партия Чехословакии. Плюс Дрезден. И Дрезден еще с военной точки зрения оправдан, потому что когда Черчилль бомбил Дрезден и все остальное, он говорил, ну вот это уменьшает военный потенциал Германии. А я напоминаю, что в 1918 году тот же самый Черчилль уморил по самым мелким подсчетам голодом 1 миллион немцев, женщин, детей и так далее. После того, как Германия капитулировала, вернее, после того, как Германия сказала, все, мы прекращаем драться, потому что нам тут обещают справедливый мир. Вот после того, как она прекратила драться, потому что им тут обещали справедливый мир, ну и потому что в самой Германии началась революция, а Черчилль дополнительно на своей должности первого лорда адмиралтейства, чтобы покончить с Германией, сломал нации хребет, заморив 1 миллион человек голодом, а потом подписали тот самый Версальский мир, в котором Германию назначили совершенно несправедливо единственной виновницей войны.
Смотрите, общий тезис, который можно суммировать. Трагедия истории заключается в том, то, что этически именно судить с позиции морального абсолюта в ней может только Господь Бог. Никакой
Ох.
другой исторический актор не обладает достаточной чистотой моральной, чтобы выносить моральные ярлыки и индульгенции выдавать на ту или иную историческую трагедию. В этом проблема. Но чтобы жить в таком
Можно
мире...
дополнить, что тот, кто, извините, что я прям сразу перебиваю, что тот, кто берет на себя ответственность выносить моральные суждения по поводу исторических трагедий, он, если он не является абсолютным праведником сам, рискует стать сатаной.
Есть риск, и только давайте уточним, не просто вот есть разница между судом и суждением. Суждение можно высказать. Тут вопрос именно, если даже угодно, вот с этим элементом права, квалификации, суда, вот выдачи ярлыка, индульгенции и так далее, кому можно, кому нельзя, понимаете? То есть мы можем сказать, что какое-то событие, это там зло, ну, допустим, зло, но это не значит, что мы
Абсолютное зло,
оправдываем...
например, Холокост, да? Мы можем вынести, конечно, это суждение, я думаю.
Ну, суждение мы можем, но вот эта разница между суждением и судом, да, но мы не имеем права на основе этого суждения создавать систему, если угодно, теневой экономики морального капитала. Если мы это сказали, то это автоматически закрывает глаза на мои поступки или на его поступки, и вообще это создает весь контекст. То есть ключевое слово, против которого я протестую, ну, здесь именно осмысленно, это вот ваше слово «оправдание». Ты, простите, кто такой, чтобы оправдывать события такого? Откуда вот сама идея, что кто-то может это оправдывать, то есть имеет право это оправдывать, простите, по какому праву у тебя такие полномочия есть? Это оправдание. Осмыслять, да. Видеть, да. Плакать об этом, да. Сокрушаться, да. Оправдывать. Ну, почувствуйте масштаб, вот на самом деле, уж извините, хуцпы в этом слове. Для любого человека, который реально знаком с историческими, ну, с исторической фактурой любого события. Юль, вот это, наверное, самое, вот это слово оправдывание, это и есть тот самый крючок. Вы оправдываете. То есть, да кто я такой, чтобы это оправдывать? Ну, то есть, кто, с чего, или вы кто такие, кто вообще вам вот этот печать выдал, что оправдано, а что неоправдано? Кто вам эту печать в истории выдал? Вот самый очевидный вопрос, который мы не задаем, ну, в рамках этого дискурса.
Кто выдал вам лицензию на... Так вот, в рамках вот этой лицензии война между Россией и Украиной — это ничем не обусловленное нападение сумасшедшего диктатора Путина на мирно
Ну, да.
спящую прекрасную демократическую Украину. Ваша трактовка, каковы на самом деле причины войны, можно ли ее было избежать? А вы говорили, война будет продолжаться до того, пока не будут устранены причины. Возможно ли устранение причин?
Возможно. Ну, первое, я отрицаю саму постановку от лицензии, как может быть понятно, да? То есть ту оптику я отрицаю на полной
А я про
программе полностью.
причины. Я не кто плохой,
Вот,
кто
да.
хороший.
Нет, ну, просто это изначально вопрос так прозвучал. Если говорить о причине, то причина это, на мой взгляд, это комплекс, это соединение, можно даже сказать, это идеальный шторм множественного самообмана всех участников этой исторической драмы. То есть есть такая цитата тоже в Писании, что «Господь рассеял надменных помышлениями сердца их». Вот эта война — это и есть, когда Господь рассеивает надменных, а все участники, мягко говоря, много думали о себе больше, чем они были на самом деле, помышления, но думали именно не только умом, а в самом сердце. Ну, пример. «Да куда они денутся?» Или «А что такое? А нас за что?» Или «Да ваше мнение русских нас вообще белых господинов из сада не волнует?» То есть «Да, мы вас кинули по расширению, ну и что?» То есть как бы ваше место у той самой параши. «Что вы нам сделаете?» Вот, наверное, вот такой тезис будет звучать с третьей стороны. То есть каждая из этих позиций внутри общей картины была полная самообмана. То есть, как оказалось, то, что...
Чем был самообман России?
Ключевой самообман России был в том, то, что можно отказаться от исторического креста и надеяться, что тебе за это ничего не будет. То, что можно условно провозгласить «двигайтесь в Европу, но не будьте нам военной угрозой». Но это самообман, конечно. С точки зрения цивилизационной плиты. Если бывшая твоя историческая часть цивилизационного ядра уходит в другое цивилизационное ядро, конечно, автоматически это создает и военную угрозу. Попытка усидеть на этих двух стульях не получится. А наоборот, соответственно. А если, соответственно, ты говоришь, что ты часть моего цивилизационного ядра, тогда, простите, и принцип «берите суверенитета сколько хотите» не работает. Это ответственность надо нести тогда за эти земли, а не пускать их на самотек. Тоже, да. Но это самообман, да. Плюс там, ну, самообманы были тактического порядка, условно того, то, что банально непонимание, там, насколько масштабы, там, силы оппонента, то, что, условно говоря, что стартовым контингентом можно было решить военные задачи, потому что мы в 22-м, там, первая армия, вторая армия мира, которая может все это решить. Сейчас этот тезис, кстати, гораздо более осмысленный, по крайней мере, с точки зрения сухопутной компоненты. Но в 22-м мы увидели то, что, ну, просто цели... То есть расчет и, скажем так, расчет и поставленные цели были в диком несоответствии. То есть разрыв, обман, вот поэтому вместо спецоперации получилась спецоперация на 4 года. То есть, по сути, война, конечно, получается. Ну, Украина по принципу то, что можно, как это, можно... отказаться от своего цивилизационного имени, и тебе за это ничего не будет, и войны не будет. И еще можно за чужой счет... А если будет, то мы ее за чужой счет выиграем при помощи чуда-оружия белого господина.
Они нам выиграют. А белый господин сказал, и наоборот, ребята, вы попутали. Это вы для нас, а не мы для вас.
Да. Примерно так. Ну, или нюанс то, что... тоже это, по сути, версия нюанса самообмана, то есть что такое нейтралитет, да, то есть к вопросу о нейтралитете, к вопросу о том, чтобы тебе за это, если угодно, ничего не было, да, то есть проблема в том, что настоящий нейтралитет в этих условиях, разумеется, невозможен. Это такой был общий самообман, такой общего духа, то, что, возможно, некая вот эта нейтральная позиция на этой земле. Нет, невозможно. К сожалению, вопрос экзистенциального конфликта. Вот, кстати, тоже пример общего самообмана, что не бывает экзистенциальных конфликтов. Ну, по сути, что всегда же можно договориться. Такой коллективный общий самообман большой, да, то есть вполне нормальный. Ну, западный самообман понятный, то, что вот это, как это, как там Обама сказал, бензоколонка или с ядерными ракетами, или вот что-то вот подобное, да, условно, да что она нам сделает, можно хоть ракеты под Москву поставить в буквальном смысле, что они нам сделают. То есть мы просто санкции ведем, и они сами к нам приползут, сдадутся. Самообман. Внезапно оказалось, что и вы оружие производить не особо можете, а там как-то они не падают так быстро, как хотелось. То есть много чудных открытий произошло. И в этом смысле нам просто открывается трагическая историческая роль войны. То есть надо понимать, что война является всегда в истории неким откровением, неким апокалипсисом, что значит одно и то же. Ну, в буквальном смысле слова. Она открывает взгляд на то, как оно есть, если ты имеешь смелость это видеть. Не то, как ты об этом думал, не то, как ты сам себе наврал, не то, как ты позволил себя там обмануть другим, а то, как оно есть на самом деле. То есть война, вот она проверяет, насколько твои слова соответствуют миру, в котором ты живешь, и тем делам, которые ты совершаешь. Вот ее такая глобальная историческая, скажем так, роль. Ну и переводя итог, надо понимать, что там за те 30 лет, которые войне предшествовали, а на самом деле больше, начиная с конвергенции, все заврались в край. И дальше идет по вот этому трагическому историческому закону, можно ли по-другому? Можно, как говорится, через голову. У нас проблема то, что через голову мы не любим. Нам только через печень. Удобно.
Но не только мы, судя по вашим словам.
Нет, я говорю, мы как люди,
если что. Да.
Люди. Мы как люди в целом. То есть, да, здесь это... Вот здесь, вот если есть этот тоже глобализм и общечеловеческое, то оно примерно вот в этом. то, что вот через голову мы все на самом деле не особо любим, а вот через печень это прям, скажем так, база. То есть у нас трагедия — это главное историческое, что мы, когда мы через печень не учимся, мы начинаем бунтовать, заметьте, против этой боли, потому что боль-то реальная, трагедия реальная. Но вместо того, чтобы задаться главным вопросом, что было во мне, что я допустил, что со мной все такое сейчас происходит, да, или для чего мне это попущено, то есть каким я должен стать на выходе из этой истории, чтобы, условно, в следующий раз, может быть, было бы через голову, вот этот вопрос требует сердечного подвига. Что мы тоже в массе своей не любим делать, особенно в семантической модели, где в любом страдании виноват внешний угнетатель. Мир не такой, а я-то прекрасный. Если я страдаю, то потому что мир не такой.
Понимаете, да, я жертва. А правильно ли я могу подвести итог, что как бы все платят, Россия платит за то, что отказалась от бремени империи, Запад за то, что думал, что глобализм победил, а Украина за то, что хотела перебить цивилизационную крышу и думала, что это пройдет безнаказанно.
За бесплатно, да. То есть можно перебить цивилизационную крышу. В истории такое бывает. Но эта цена всегда,
да,
страшная война.
На самом деле... Нет, дело в том, что та-то страна, Запад, она как раз, как бы это сказать, она была готова предоставить крышу без войны, но она не готова была воевать за нового
бизнес. Ну и вообще вопрос, насколько она была готова. Тут дальше
она не явилась на стрелку.
Ну, на мой взгляд, она и не собиралась, потому что вот эта сторона изначально как дрон готовилась, а за дрон, повторюсь, на стрелку не приходят. То есть, да, повторюсь, национализм — способ разрушить империю. Это дрон против любой империи, даже империи, которая сама о себе забыла и спит. В этом смысле принцип работает универсально.
А вот о национализме я две вещи хочу обсудить, если у нас еще время есть. Как у нас со временем?
Пожалуйста.
Потому что мы так как-то очень важные вещи для меня особенно обсуждаем, ровно которые вот на моих глазах я последние несколько лет переосмысливаю. А к национализму мы чуть-чуть позже вернемся, а сейчас я хочу поговорить о глобальной теме, которая называется активизм. Вот вы сказали, что демократия — это власть без ответственности.
Да.
Тоже потрясающая формулировка, потому что вы сформулировали лучше меня мои претензии к демократии. Но мне кажется, что мы незаслуженно обошли вниманием такое удивительное явление, которое как раз в демократии очень часто расцветает, то есть сейчас расцветает, которое называется активисты, которые за все хорошее против всего плохого. Причем это люди, которые формально не являются, не находятся у власти, и поэтому не несут ответственности, если что-то пойдет не так. Да. Вот у них всегда очень хорошие намерения, а если что-то не получилось, это к конкретным политикам, конкретно даже бюрократам. Даже бюрократ несет ответственности, если он что-нибудь не то сделал. Но активист ответственности не несет никогда. И вот эта вот мягкая сила, которая в том числе использовалась для строительства буферных империй, для строительства глобализма, меня с недавних пор очень занимает, потому что... Ведь нам, допустим, по поводу Украины как говорят? Ну вот тут же просто, это же, условно говоря, это же не Соединенные Штаты, это не Государственный департамент, это же не ЕС. Воспитывали в Украине, скажем, там, тех людей, которые стали мечтать о том, что называется на арестующем землянку УПА, я люблю термин «галичина от реки до моря», но в любом случае это вот люди, которые утверждают, что... нету никакой Украины как исторической части метапроекта Руси, как бенефициара создания, составной части движущей силы и бенефициара расширения Российской империи. А есть некоторые от Бога существовавшие территории, которые подверглись колонизации со стороны Рашки, и вот их надо деколонизовать обратно. И это абсолютно самоубийственная, с одной стороны, идеология. Вот она кончилась тем, чем и должна была кончиться. Потому что, ну, это делал из Украины Хамас. И нам всегда говорили, ну, это же вот, да, вот просто активисты так видели. Они это сами так, украинские активисты. Нет ни одной инструкции, условно говоря, Госдепом на эту тему. И это как бы кажется очень логичным, пока ты не замечаешь, что оказывается все все-таки есть механизмы управления мягкой силой. Ну вот, например, нам только что продемонстрировали его в виде Мендичгейта, когда оказалось, что вот не то, что какие-то активисты, а действующая украинская власть ведет себя так, как не нравится старшему брату, и оказывается, у старшего брата есть механизмы показать, куда надо идти.
Ну, смотрите, два момента. Первый — общий, по общей теме. Второй, если интересно, по конкретно Украине. По общей теме, опять, модель-то не нова. Есть классические работы, посвященные этому феномену. Но вообще, своими корнями он уходит именно в то, что на английском называется лучше chattering classes, то есть болтающие классы. Это как раз любимые дети просвещения. Это вот эта так называемая салонная публика. Или общественное мнение, общество. Вот
оно малый народ быть... это называл Жозеф де Местр.
Да, я, собственно, хотел перейти. Это классическая работа, чтобы разобраться в роли этих товарищей. Это «Мандал, народ и революция», Гюст Кошен. Всем очень хорошо рекомендую. Вот на примере французской революции очень хорошо показано, насколько это отработанная чисто технология, которая очень хорошо позволяет развалить любую, скажем так, целостность изнутри практически. И, разумеется, вот эта главная посылка. Тут важно отказываться от именно от фундаментальной посылки, которая звучит примерно так. Сам факт обладания мнением тождественен обладанием политической власти. Простите, ваше мнение никакой трансформации во власть не имеет. Власть рождает ответственность, а не мнение. А вот chattering class стоит на посылке то, что мы здесь власть, потому что и уважайте наше мнение. Хотя отвечать мы за что ничего не будем. Ну, то есть, я к чему? История не новая, то есть, даже не последние 30 лет, последние 300 лет обкатывается, совершенствуется на разных абсолютно примерах. Кому интересно, вот, ну, четкая ссылочка, куда обратиться, посмотреть, как мы этому, как мы до этого дошли. Вот. А с Украиной все-таки важна конкретика. Ну, разумеется, мы знаем прекрасно, как и начиная с 50-х ЦРУ, документы сейчас рассекречены более-менее. Мы знаем, работала с украинским национализмом. Мы знаем, как еще во времена, собственно, бандеровщины. Мы знаем всю работу USAID, начиная с 90-х годов. Поэтому говорить, что это случайность...
Ну, вы расскажите, потому что как бы кто-то знает, а кто-то нет.
Нет, ну базовая схема, ну, условно это называется, разные, ну, Юль, вы сами, просто ваша аудитория, этому вы весь ваш твиттер посвящен, как разные негосударственные гранты, программы идут на формирование общественного мнения, причем, заметьте, да, абсолютно искренне, очень важно, нужно отметить, людям дают деньги и, разумеется, и помещают в среду определенного духа, и дальше, если у человека нет прочной точки опоры внутри себя, разумеется, он абсолютно искренне начинает вибрировать или ретранслировать, условно говоря, вот эту, скажем так, нить оператора. Но при этом, в строгом смысле, самое главное, на чем эта посылка... То есть как это разрушается, эта магия, повторюсь. Она разрушается через очень простой внутренний шаг убеждения, осознание, что сам факт наличия мнения никакого права не рождает. Вот это принципиальный момент, если угодно, которым мы можем... эту вещь, скажем так, нейтрализовать. А второй вопрос, повторюсь, Юля, это все-таки вопрос принципиальный. Когда мы говорим про Украину, то, что якобы это вот проблема исключительно Галичины, к сожалению, проблема глубже. Заметьте, поэтому все эти попытки строить другую Украину, это все тоже попытка, знаете, построить хитрый разводняк, чтобы деньги вообще шли, и ничего за этого не было. К сожалению, нужно признать, что никакой другой Украины, кроме той, которая была придумана в рамках теоретиками, собственно, украинского национализма, быть не может. Украина всегда и необходимо является антироссией. Это ее, если угодно, обреченность. Причем, в каком-то смысле, нормальные украинские националисты более честные. Они об этом прямо говорят, без всяких обиняков. Звучит очень кровожадно, но тут, к сожалению, это, знаете, такая честность людоеда. Он хотя бы честно тебе говорит, что он тебе представляет. А вот эта попытка, то, что мы будем как бы нейтральными, но при этом дайте нам, пожалуйста, огромную армию, и по стандартам НАТО, против кого эта армия будет воевать? Не получается. То есть либо вам нужно демонстрировать реально тотальный нейтралитет и реально не быть никакой, никому огромной угрозой другому, но тогда, как справедливо говорят украинские националисты, гравитационное поле общей церкви, общего языка и общей культуры неизбежно привлечет ключевую часть Украины, земли имперского освоения так точно, и, скорее всего, вплоть, условно, до линии Субтельного, да, вот это знаменитое, оно все уйдет вот в эту зону страшного, условно говоря, русского...
Простите, какой линии?
Субтельный, арест Субтельный. Ну, может, типа, он нарисовал тоже линию, выборы анализировал. Вот. Оно все уйдет вот в эту зону страшного, скажем так, русского мира. И тогда опять не получается. То есть, к сожалению, это тот самый выбор. Заметьте, даже сейчас на тех... Мы, слава богу, с вами сегодня это не обсуждали, да? Ну, просто подчеркну. Заметьте, что сейчас как вот тоже вскрывается. Сегодня даже украинская оппозиция как бы от лица как бы адекватности говорит, мы, в принципе, даже уже готовы обсуждать вопрос территорий. Но на чем стоят, как на камне? На демилитаризации. На том, что но армия, нам нужно сохранить большую. Тот вопрос, то, что если вы сохраняете большую армию, против кого вы ее сохраняете, если не России, подвисает в воздухе, уж простите. Он открыто подвисает в воздухе. И поэтому это есть та самая, к сожалению, ловушка квантиту. То, что если Украина не антироссия, то она не нужна ни операторам проекта, ни украинским националистам, ну и по большей части ни, вообще никому. А если Украина антироссия, то она обречена на гибель в войне с Россией в угоду другому оператору. Это и есть настоящая трагедия. И тут неважно, как заканчивается тот или иной раунд. Я говорю об общем историческом векторе.
Ну, погодите, тут я бы хотела вот одну вещь уточнить. Вот вы говорите, что Украина не существует, не может существовать в принципе. А мне кажется, что как...
Нет, почему? Как антироссия может? Вопрос не очень долго, но может.
Сейчас. Да, вот Прованс существует только внутри территории Франции, но он существует. А Гриффиндор...
Но это не Украина.
Сейчас я договорю, это очень важно, потому что для меня сейчас это очень важно. Проговорю. Вот Гриффиндор существует как часть Хогвартса. Да? Если Гриффиндор скажет, что я тут типа анти-Хогвартс, то это очень плохо хочется и для Хогвартса, и для Гриффиндора. Хотя понятно, что, наверное, если кто-нибудь захочет разрушить Хогвартс, то вот идеальная будет история, значит, один из колледжей сманить и сказать, тут Хаффлпафф или Гриффиндор, давайте, вы анти-Хогвартс, и тогда и Гриффиндор развалится, и Хогвартс развалится. Или вот еще, извините, кварк существует только в протоне. Он существует. Более того, протон не существует без кварка. Если смотрите, кто-нибудь скажет кварку, ты, сука, отделись от протона, потому что, ну что ж, тебя протон подавляет твою самость. Кварк вылезет из протона, с протоном что-то случится, и кварк не будет отдельно существовать.
Ну, хорошо, но в таком просто заключении с этим тезисом, конечно, можно согласиться. Просто давайте зафиксируем то, что ни один теоретик, то, что во всех ваших моделях, условно, ваши модели школы, факультеты разные, а декан общий, директор общий, принципиальный момент. Без этого это единство не работает. Ну, кварк — это тоже единство более большого уровня, да, и оно имеет конкретное воплощение. То есть оно точно не может быть как анти и обособленным, да, то есть принципиальный момент. И говоря о нашем конкретном историческом случае, я допускаю, что это ваше понимание того, как может существовать эта часть фрактала на уровне общего единства. Но просто проблема в том, то, что внутри этого фрактала никто так это никогда не позиционировал. Да, вот тут не надо самообманываться. Ну, Гоголь не себя малоросом, уж простите, называл, да? То есть к вопросу, как яхту назовете, как она и поплывет.
Так нет, тут мы приходим, на мой взгляд, к очень важной вещи, потому что вот мы об этом говорили только что, когда говорили, что разнообразие – это основа империи.
Конечно.
Множество корней. И вот я бы даже добавила, да, вот что меня... Потому что почему огромное количество людей, российских образованных людей, когда началась война, были в полном шоке, потому что, ну, с моей точки зрения, это была гражданская война, Россия воевала сама с собой, и вот есть...
Но она продолжается, идет гражданская война.
Да, и тут, значит, нам вдруг всем прилетело со словами, нет, мы даже рядом, мы даже не однофамильцы.
Угу.
И я вот представила себе, пользуясь уже метафоры, которую я употребляла, там историю, скажем, Франции и Прованс.
Ну да.
Вот представим себе, что вдруг, значит, в Провансе зарождается движение, вот эти прекрасные активисты, которые говорят, ну, слушайте, у нас тут в Провансе есть собственный язык, он действительно есть, он был еще в начале 20 века, был его, кстати, и возродить-то особо несложно. А
причем там угнетение было даже реально побольше в левых терминах, если вспоминать историю унификации Франции, создания департаментов и Вандею и прочие всякие другие интересы. В общем, вопрос до количества денег и небольшого времени и денег.
Да. Альбегойские войны. Там из этой булочки можно наковырять такого изюма и сказать, что Д'Артаньян, как гасконец, это национал-предатель. И надо говорить только на провансальском языке. Значит, все, кто говорят на французском языке, с юга Франции уедут. Везде будут преподавать, что там альбегойские войны и так далее, и так далее. Дальше выяснится, что, конечно, Франция дико потеряет, потому что если из истории Франции изъять историю юга, ну, я просто не знаю, реально, выживет ли французская культура и цивилизация. Но Прованс там угробят просто точно, потому что для начала... Вся высокая культура Прованса это существует на французском языке, а то, что говорили, простите, кухарки, я не знаю, на каком языке говорил Д'Артаньян, когда он приехал в Париж, но он не сомневался, что ему надо выучить французский. И вот этим, я и подумала, отличается культура от культурной революции. Культура объемлет все, и чем больше у нее составляющих, тем ей лучше. Именно поэтому русская культура всегда была так
мультикультурна. Не каждая культура, но мировая да. Мировая, да, культура, обладающая традиционным проектом, да. Культура национальная, нет. Вот, ну, то есть можно сказать, что есть национальная, а вот национальная культура, нет. Это ее фундаментальная разница. Ну, давайте сейчас подходя к концу.
Просто это вот последнее, да, подходя к концу, mm-hmm. это же очень важно. Даже в рамках российской культуры, русской культуры, вот у меня дома книжки стояли. «Дюма наш», «Жюль Верн наш». И когда ты вдруг слышишь, что «А тут Булгаков не наш», говорят украинские националисты.
Конечно, Булгаков должен быть не наш. Ну, слушайте,
ты понимаешь, чем отличается культура от культурной революции?
Я не понимаю, почему еще Сикорского почему-то аэропорт не убрали, потому что, простите, папа – глава монархистов Киева, и сам Сикорский – это русский монархист. По-другому он абсолютно себя не мыслил и не позиционировал. Ну и вообще, так, для справки, три центра союза русского народа на землях Украины. Ну, первые два еще понятно, Одесса и Киев, но второй вряд ли, угадайте, Волынь. Так, Волынь был центром русского православного монархизма, ну, накануне революции на землях Украины. Много чего
я
есть такого.
С удивлением узнала, что Яков Головацкий в той же самой Галиции как раз писал, что да, конечно, вот есть язык образованный, культурный, это язык русский, да, мы, конечно, должны писать для населения сельского, которое тут у нас не совсем овладело правильным диалектом, но как бы...
Ну, смотрите, почитайте того же Ивана Франко и задайтесь вопросом, почему до сих пор Ивана Франковск не документирован, и только Божьим промыслом еще во Львове Лычаковское кладбище с русской могилой существует. Там огромный список русофилов, которые вот похоронены на этом кладбище до еще того, даже как эти земли были в составе Российской империи. Смотрите, с философской точки зрения, здесь есть одна такая большая подмена, на которой перед тем, как делать финальный вывод, я закончу. Подмена заключается в том, то, что различие не обязательно значит разделение. Вот в православной онтологии различие не означает разделение. Един в трех лицах догмата Троицы — это не случайность. Это онтологический вот этот фундаментальный тезис. Ключевая подмена, условно говоря, технологии национализма на основе различия постулировать историческую необходимость, оправданность и этичность разделения. Вот это подмена. Вот это мы и видим.
Можно я добавлю, извините, что я все время лезу, но мне кажется, это важно уточнить, что различие, и наоборот, и есть основа империи, потому что чем больше у тебя корней,
империи, да.
Чем больше у фундамента столбиков, тем прочнее он стоит. На курьей ножке одной ничего не стоит, кроме уродских сооружений.
Ну, там интереснее. Там, скорее, речь идет, что нужно много разных столбов и стен, но там нужен единый камень основания. И вот главное, это трагедия Украины, почему, условно, у Грузии есть возможность получиться, у Армении есть шанс. То есть, понимаете, нет ни у кого грузина не встанет вопрос, то, что там ты грузин или русский. Ну, то есть у него это нормально. Ну, понятно, куда, почему. Да потому что церковь своя есть. И патриарх свой есть. По-настоящему не случайный, не выдуманный. То есть есть духовный древний камень основания, там с 4-5 веков, по-моему, существует. А вот в случае земель Украины, ну, условно, земель Малороссии и так далее, вот духовный-то камень основания общий. В этом проблема. И этот духовный камень невозможно разделить таким образом, чтобы не убить самого себя. На самом деле.
Но он в Киеве заметен.
Не только. Он идет от Новгорода, от Валаама. Там длинная история. История крещения Руси в разных преданиях, от разных летописях изложена очень глубоко. Но Киев точно играет не последнюю, не случайную роль. Печерская лавра и вот эта вся история пещеры. И, условно, то, что в Печерской лавре до недавнего времени, если сейчас не вывезли в Британию, лежал Илья Муромец со своими мощами, Муромец, да, очень хорошо опровергает все вот эти сказки. Ну и, как мы говорим, если смотрим про Киев, то откуда пришел туда Олег, откуда пришел туда князь Владимир, откуда пришел туда Ярослав Мудрый, который тоже по какому-то недоразумению до сих пор оказывается на банкнотах. Страшные новгородские имперцы с севера приходили и ломали, так сказать, традиции городского самоуправления. Это я перефразирую на националистический язык, уж извините, да, если вот следовать этой полноценной логике. Так вот, подводя итог, проблема в том, все-таки мой был тезис уже на этом языке, то, что той оптике украинского национализма, который он там существует с 19 века, а другим он не был, у нас другого нету, и о нем можно мечтать, каким он может быть другим, и сам грешен был такой период. Но в реальности на это опираться мы не можем. Так вот, весь тот опыт, который было, показывает, что единственная оптика, в которой мыслит национализм на этих землях, это оптика разделения. А оптика разделения всегда и логически необходимо приводит в ту ловушку, с которой я вот, ну, после которой я описал, а вы начали редактировать. То есть она создает невозможный выбор, в который оба хуже. Преодоление этого находится именно на философско-онтологическом уровне, на признании того, то, что различие не означает необходимость отрицания общего, в случае наличия общего камня основания, не дает права на разделение. И дальше начинается творческий процесс, как, условно говоря, этот общий, если угодно, крест нести. Вот к вопросу о причинах войны, то у меня тоже на эфире Шелестом, кто кого предал, главная проблема, почему война происходит, это слишком много самопредательства со всех сторон. Кто лучше идет по пути обретения своего истинного имени, правильно сказать, не обретения, даже вспоминания, воссоединения с этим истинным именем, тому условно и дается победа. И вот по мере, скажем так, этой войны, вопреки всем ожиданиям, контуры стали, кажется, прорисовываться вопреки всем прогнозам. Это надо тоже заметить. Вот как-то так.
Тогда это будет последний вопрос. Какие контуры? Как вам видится в итоге этой войны? Какие уроки?
Контуры, ну, пока уроки рано. Во-первых, она пока еще не закончилась, но базовый контур. Мы видим то, что, к сожалению, ну вот, скажем так, все рассказы о какой-то другой Украине, кроме того, что произошло за последние, скажем так, годы, потеряли свою всякую базу, на самом деле, если мы честно на это смотрим. И, к сожалению, единственный путь, видимо, испить эту горькую чашу до конца, это путь руины. То есть вне зависимости от того, где проходит фронт, перспектив идет вот 17 век, руина. И последующие дальнейшие события без духовного воссоединения, без духовного преображения. Мира на этих землях, боюсь, не будет. В худшем случае, если скажем, вероятный сценарий, на самом деле, на тех землях, что из руины не войдут, так сказать, в это общее, в общую школу, в общий Хогвартс, жить там будет очень пророчески страшно, но отпометая чужинец, там, господарь-украинец, главное население станет бангладешцами и пакистанцами. Это, как вы понимаете, вот это первый контур. Так что выводы были не сделаны. Пока что мы не видим ни одной работы по выводам. Ну, я не вижу. Может, вам виднее, я не видел. А в России...
Не, но, найдет... слушайте, ЕС так активно свистит и подбадривает. Давайте, еще мало дрались, что очень тяжело.
Ну, это особенно не оправдание, эти... понимаете, не оправдание. К сожалению, здесь не оправдание, потому что... Ну, парадокс, ну, может быть, опять не то, что оправдание. К сожалению, это причинно понятно, эмоционально понятно, но с точки зрения причинности от этого не легче. Причинности будут действовать таким путем. А в России мы видим как криво, косо, через боль, очень медленно. Можно сказать, что я бы это сформулировал, знаете, вот Мы, конечно, все призваны бежать в правильном направлении, там, идти хотя бы в правильном направлении. Тут началось хотя бы лежание в правильном направлении. Хотя бы некоторые вопросы стали подниматься. И да, очень медленно, да, очень по граблям, но если мы посмотрим на вот этот запрос на самостояние и самодержавие, ну, самовластие, давайте не на самодержавие, скажем, самовластие, то мы видим, что этот запрос за эти годы вырос. То есть, а это уже, повторюсь, радикальный шаг, потому что действительно уже тут личная история, ну и ваша в каком-то смысле, и моя, что, ну, вплоть до 22-го года тезис о том, то, что на глубине сердца, что мы, конечно, в лучшем случае очень хорошая копия с прекрасного оригинала, мы разделяли. И вот мне кажется, что вот этот тезис за эти годы получил очень серьезный удар. Вот он, ну, даже вас, несмотря на всю ту личную трагедию, которую вы испытываете последние годы, обладая достаточной честностью...
Я не трагедию испытываю, наоборот, ну, я в себе пришла.
Сложности. Но
и, честно говоря, мне гораздо проще стало жить.
Замечательно. Ну, это очень... Я рад, но я имею в виду юридические сложности с материальной точки зрения. Мелочи, не мелочи, это тем не менее, да, то есть это важное событие. Тем не менее, обладая вот этим запросом на какой-то поиск, какой-то честных ответов на свои вопросы, вот эта фундаментальная установка вами больше не разделяется. Ну и сам этот факт, по-моему, вот завершит, как зацикливая нашу историю в момент, свидетельствует о многом. О многом.
Все-таки последний вопрос. А вам не кажется, что существует все равно большая опасность, что Россия навернется? Потому
Конечно.
Что есть истощение ресурсов, есть изоляция. Но это уже не мировая изоляция, мы только что говорили о Китае. Но, в общем, эта изоляция... Вот в начале войны же, как вообще казалось, даже если типа Запад не прав, то все равно он Запад. Вот он скажет, что эта курица называется динозавром, значит, она будет скакать как динозавр. А из 140 миллионов России против 750 миллионов США и Европы вы куда полезли?
Ну, смотрите, опять тут опять к вопросу об откровении. Как это? Сколько танков произвел Запад за это время? Сколько ракет? И тут начинается у кого... В общем, разное это. Много чего у нас по-другому, да? То есть... Это если говорить про материю. При этом ваш базовый-то вопрос, не навернется ли, есть ли вероятность? Да, конечно, есть. В истории равновесие всегда динамическое, понимаете? То есть это всегда некие меры, которые скрыты и таинственны. Мы не знаем это. Любая целостность... То есть, понимаете, вот один из моих основных тезисов, которым я учу на занятиях, то, что любая целостность всегда и необходима находится на грани своей гибели и распада. Если угодно, это естественное состояние. Поэтому, конечно, шанс есть. Любая целостность в любой момент может навернуться и погибнуть. И российская, и русская, и американская, и европейская, и китайская, и так далее, и тому подобное. То есть сама эта установка, что вот это, возможно, точка, после которой можно выдохнуть, и все, это тоже наш такой самообман. Нет такой точки. Все в моменте, все равновесие. То есть помните, как Антуан де Сент-Экзюпери, если не пропалывать планету, там ее разорвет баобаб, да, вот эта вся история. Вот в каком-то смысле то же самое. То есть остановиться невозможно.
More than one generation away from extinction. Это сказал Рональд Рейган. Свобода никогда не находится более чем в одном поколении от угасания. И это не только свободы касается, это касается любой целостности.
Да, по сути, об этом. Даже не поколение, а момент. Даже, то есть, там даже, на мой взгляд, еще все, скажем так, острее. Там даже не о поколениях речь идет. Там это буквально каждую минуту, каждый час происходит вот это с меры выборов по сердцам людей на всех уровнях того или иного фрактала, которые, если угодно, результируются вверх или вниз. Всегда можно сорваться вверх. Завершу тогда Высоцким. Дети бывших старшин до майоров до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров вниз сподручнее было, чем ввысь. Вот вниз всегда сподручнее, чем ввысь. Но тем не менее, каким-то чудом до сих пор пока еще жизнь продолжается. И это не может не радовать.
Юлия Латынина, Павел Щелин, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Павла. Спасибо огромное.
Всех благ, уважаемые зрители. Бог помощь.